Союзное государство. В центре внимания.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзное государство в центре внимания». Меня зовут Екатерина Шевцова, и традиционно в центре внимания нашей программы самое важное событие, которое происходит у нас в союзном государстве. Мы сегодня будем обсуждать разные темы. Одна из главных – это прошедшая недавно встреча двух наших президентов России и Беларуси. Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Смоленский скит Спасо-Преображенского Вламского мужского монастыря. Они были на службе в храме Смоленской иконы Божьей Матери. Но что самое важное, наверное, для журналистов – это то, что была пресс-конференция, даже не пресс-конференция, была такая встреча с журналистами, отвечали президенты на вопросы. Выглядело все это достаточно по-домашнему, как мне показалось, да, то есть президенты были в такой неформальной обстановке, но заявления, которые были сделаны, они были абсолютно серьезные, естественно, за ними следили все мировые СМИ, и, естественно, все это тоже обсуждают. У нас на связи руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич. Николай Маратович, здравствуйте.
Добрый день.
Такая, знаете, вот уютная атмосфера была, солнце светит, Вламский монастырь, святое место, наши президенты сидят на лавочке под яблоней, так все как-то правильно, уютненько, хорошо, но в то же время тема поднимали очень важная и серьезная. Вот такой диссонанс немножечко есть, не знаю, вам не показалось так?
Нет, мне не показалось. Дело в том, что при всех серьезных отличиях между обычным человеком и человеком-президентом есть одна общая вещь. А президентам и обычным людям надо обязательно отдыхать и надо работать. И то, и другое, да? И давайте отметим, что Валам – идеальное место для отдыха, но не простого отдыха, а для отдыха, анализа всего прошедшего и определения перспектив. Вот, собственно, в известной степени это пересечение с духом монашество здесь присутствует. Тем более, что работа президента – это, безусловно, отречение от многих мирских соблазнов и полная отдача себя служению. Ну, только в отличие от монашества, не служение Богу, а служение своим странам и народам.
Вот что вам показалось самым важным в том, о чем говорили президенты? Владимир Путин говорил и о переговорах с Украиной, чуть-чуть сказал про Трампа, естественно, потому что это со своими ультиматумами немножечко уже поднадоел, мне кажется, нам.
Вот,
Да-да-да, мы про него еще поговорим, да, и про сегодняшний визит, про недавний визит Уиткофа. Вот, опять же, с вашей точки зрения, какое заявление было самым таким важным, что было таким посылом туда?
Вы знаете, мы ведь имеем отдаленное представление о полном ходе переговоров. Достаточно давно сложилась практика, общая практика, и российская, и белорусская, и российско-белорусская. Практика, предполагающая, что детали переговоров нам не сообщаются. Если есть политики, которые информируют подробно о том, что он сказал, что он подумал, что он съел, что он планирует съесть или выпить, где он планирует поиграть и во что-то, в гольф или в какие-то другие игры, есть и не старый классический византийский политический стиль, подразумевающий немногословие. Лидер должен говорить только тогда, когда не сказать нельзя. Вот эту ситуацию мы видим и применительно к Москве, и применительно к Минску. Кроме того, не надо недооценивать наших врагов. Любая избыточная информация о ходе переговоров работает на противника. Противник пытается из этого сделать определенные выводы, и если брать широкие, просторные и привольные пресс-конференции эпохи Бориса Николаевича Ельцина, ну, кстати, и Горбачева, да, то нетрудно заметить, что все это внимательнейшим образом изучалось, делались выводы, и выводы, к сожалению, для нас очень печальные, хотя понятные. Надо молчать тогда, когда есть возможность промолчать. Но спектр тем примерно понятен. Это двусторонние отношения. Давайте все-таки начнем не с Украины. Давайте начнем с двусторонних отношений. Мы в известной степени приближаемся к некому пределу классических взаимовыгодных торгово-экономических отношений. То есть все, что можно сделать через простую древнюю торговлю, известную еще и в Вавилоне, почти все сделано. Почти все, конечно, да? Теперь нужна кооперация, теперь нужны совместные прорывные проекты. Да, работа над этим идет. Но, во-первых, хотелось бы, чтобы она шла быстрее. Во-вторых, мировая конъюнктура меняется, да. Ну, скажем, вот такая простейшая штука, агрегат, который нарезает зубчатые шестеренки. Мелочь. Ну, я бы не сказал, что это мелочь, учитывая, что для военного и для гражданского комплекса это, в общем, не сверхсложная задача, но их не хватает. И пока мы зависим от вполне известного, хорошо известного государства, от Китая. Но что, почему бы не сделать это и самим? Кстати, да, в Советском Союзе делали. Вот. Поэтому, конечно, первый вопрос – это союзное государство. Кооперация экономическая, политическая и, тут справедливо вам не сказать, а как же военное? Ну, разумеется, военное сотрудничество.
Ну, про Орешник же сказали, про Орешник же все было сказано, понятно.
Да, да, собственно, ну, в Литве по этому поводу истерика уже очень давно. Ну, что ж, мы можем сказать, что в данном случае, господа, ваша истерика имеет определенные основания. Ваши провокации достигли цели. Мы понимаем, что надо защищаться. И защищаться совместно. Вот, пожалуйста, такие-то меры намечаются. Обсуждается вопрос о том, чтобы законодательство Республики Беларусь, как и законодательство Российской Федерации, исходило из того, что нападение на союзное государство, нападение на своего соседа.
Ну, если говорить о безопасности, у нас на носу учения «Запад-2025», уже наши военные прибывают в Беларусь, они уже начинают там располагаться, то есть это же такой процесс не быстрый. Вот, я думаю, что тут тоже у Прибалтики начнется истерика, вернее, она будет продолжаться, это мы уже знаем, такой традиционный.
Продолжается.
Ладно, пусть они развлекаются, я так понимаю, что без нас им будет очень скучно жить и тяжело. Я хотела спросить у вас про визит Уиткофа в Москву. Задача какая? Потому что, ну, все какая-то конспирология, все, знаете, как-то вот строят какие-то догадки, а вот до этого, значит, Трамп ультиматум, а вот потом, а вот Зеленский настаивает на встрече Путина и Трампа. То есть здесь какая была задача?
Ну, давайте вспомним эти веселые подводные лодки, да. Кстати, вот нашли в одной из российских северокавказских республик с немножко другими номерами и перекрашенными в другой цвет. В горах, на высоте 3500 метров. Разумеется, с подводными лодками это шутка. А вот что касается визита Уиткофа, это очень серьезно. Понятно, что Трамп, с одной стороны, побуждаем людьми, которые, ну, скажем так, имеют влияние в Соединенных Штатах и в Европе на конфронтацию с Россией, активно побуждаем. С другой стороны, он... что его заставляют действовать в том направлении, в котором действовать невыгодно. И в этом смысле Уиткоф, как человек, проявивший уже себя как переговорщик с Россией, может быть или последний, или предпоследний шанс на нахождение определенного компромисса через Уиткофа, довести до Трампа некие российские соображения по текущей ситуации. Спокойно, без шуток, без юмора, без подводных лодок, ну и так далее, и так далее.
Ну, мы за этим тоже последим, посмотрим, как будут дальше развиваться события, потому что тут для нас вообще ничего не понятно. Трамп человек такой, знаете, если вы говорили в начале программы, что иногда лучше тихо, молча, спокойно сделать все вот правильно. Он скорее делает все не тихо, не скромно, не всегда правильно, а громко, шумно, сам себя опровергая, перекладывая ответственность на других. То есть он такой человек противоречия, как мне кажется. Николай Маратович, спасибо большое, что были в нашей программе, и это программа «Союзное государство в центре внимания». Спасибо большое. Николай Межевич был с нами в эфире, главный научный сотрудник, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН. Буквально через несколько минут мы продолжим наш разговор, и у нас в эфире будет наш белорусский эксперт, политолог Алексей Зермант, и мы с ним попробуем провести аналогии между встречей президента России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Также туда же, в эту копилку, визит спецпосланника Трампа Уиткофа, выступление самого Трампа, и как это все вместе с собой связано, как все это работает на будущие перспективы, возможно ли какие-то дальнейшие мирные переговоры. Все это будет в ближайшее время, ну а завершить эту часть эфира я бы хотела небольшим фрагментом, который мне показался важным, из встречи наших президентов на Валааме.
Надо просто садиться за стол и договариваться, какие бы позиции ни были.
А переговоры, кстати, начинались именно в Беларуси.
Да, 3 раунда прошли. Ну, не нравится в Беларуси, ну, хорошо, вот с Владимиром Владимировичем обсуждали. Да хоть на Луну, куда угодно, но надо садиться за стол, переговоры разговаривать, а не бросать камни друг друга.
Первое, что хочу в этой связи сказать. У нас произведен первый серийный комплекс «Орешника». Первая серийная ракета. Да. Она поступила в войска. Теперь серия заработала. Первое. Второе. Наши специалисты, и белорусские военные специалисты, и российские, выбрали место для будущих позиций. И сейчас идет работа по подготовке этих позиций. Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем.
Ну, не скачем. Мы делаем спокойно. Нет такой необходимости бежать на опережение. Как только будет готов, не только позиция, это просто, как-то сказали, построить просто. Надо, чтобы боевые оснащения, заряды и ракеты, это недешево.
И защитить ее.
Да, надо. Надо защитить, конечно.
Поэтому все по плану.
Не переживайте за безопасность.
Союзное государство. В центре внимания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзное государство. В центре внимания.
Мы продолжаем программу «Союзное государство» в центре внимания. Напомню, сегодня говорим о политике, сегодня говорим о том, как встретились наши президенты. У нас много сегодня тем на обсуждение. Алексей Демов, белорусский политолог, у нас на связи. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, хотелось бы начать с встречи президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко на Валааме. Потом я это все хочу увязать с мировой политикой. Скажите, пожалуйста, вот как вы оцениваете итог этой встречи? То есть для чего они там встречались на Валааме? Это была такая серьезная встреча на будущее или это такие дружеские были переговоры? Вот как вы оцениваете все это?
Я не думаю, что это обычный дружеский режим переговоров. Почему? Потому что в предыдущей встрече на Валааме президенты обсуждали вопросы взаимоотношений России и Белоруссии, международный контекст перед какими-то важными такими решающими событиями. Я думаю, что здесь это было увязано к тому, что происходит с участием американцев, то есть в отношении их позиции, в отношении их действий. Я думаю, что здесь и контекст предстоящего саммита ШОС в Пекине тоже важен. Ну и, конечно, всегда есть вопросы двусторонних отношений, которые требуют оперативного контроля, регулирования, особенно в сфере безопасности, я думаю. Да и в экономике всегда есть о чем поговорить. Поэтому президенты решают какие-то стратегические вопросы в максимально доверительной обстановке, чтобы было полное взаимопонимание между двумя лидерами. Доверие, безусловно, присутствует, но важно, чтобы они друг друга понимали полностью, кто что делает, какие перспективы, какие действия и чего ожидать от оппонентов. Вот я думаю, что повестка примерно такая.
Ну, еще, знаете, было место такое намоленное, плюс к этому такая абсолютно полная изоляция от тех, кто, не дай бог, может подслушать. Есть в этом тоже, наверное, какая-то такая вот ставка, да, на секретность?
Вы знаете, я бы здесь даже немножко поспорил. Почему? Потому что все-таки Валаам — это не так далеко от Финляндии, государства НАТО. Мне кажется, это специальная демонстрация того, что мы полностью обеспечиваем свою безопасность на этом направлении, в том числе. Никаких опасений там в отношении того, что кто-то может подслушивать, нет, потому что все контролируется с нашей. Ну и это такой сигнал, что президенты присутствуют максимально близко к границе НАТО, и, мол, не расслабляйтесь, натовцы. Поэтому я думаю, что это тоже такой важный сигнал вот в том северо-западном направлении тем государствам, которые, по сути, перешли в недружественный лагерь.
Кстати, вот я тоже заметила, что наши президенты встречаются перед какими-то ключевыми такими международными историями, будь то, я не знаю, встречи с западными лидерами, там, встречи с Трампом, переговоры с Трампом или так далее. То есть они предварительно, видимо, какую-то выстраивают возможную линию дальнейшего поведения нашего.
Да, конечно, безусловно. И я думаю, что не случайно, вот фактически сразу после встречи президентов прилетел и спецпосланник Трампа в Москву. И, ну, я думаю, что вот как раз координация идет по линии международной между Россией и Беларусью очень серьезная, чтобы было понимание, какие позиции, например, будет отстаивать Россия в переговорах с американцами, как будет реагировать, что делать Беларусь. То есть это такая полная координация для того, чтобы, ну, мы выступали действительно при любых раскладах, при любых там договоренностях или недоговоренностях с американцами или еще с кем-то, ну, по сути, таким единым блоком, который действует заодно, сообща, и у которого, самое главное, есть вот такая общая стратегическая линия. Для этого президенты и встречаются, чтобы ее обсудить, где-то, может быть, дошлифовать, выработать, услышать мнение друг друга о складывающейся обстановке.
Да, на самом деле, знаете, как любят говорить официальные источники, там те же американцы, мы дали серьезный сигнал Западу, ну, потому что они же наблюдают, они же понимают все равно, там изучают, там та же пресс-конференция, те же ответы на вопросы журналистов тут же все разобрали по цитатам, да, и, естественно, на это обращают внимание.
Да, и плюс я тут вспомню Александра Лукашенко в своей такой непринужденной привычной манере. Где-то и Трампу дает личные посылы, мол, ты вот не надейся, что эти ультиматумы, дни там, они как-то будут работать. То есть нужно умерить пыл, нужно действительно договариваться в нормальном режиме, без вот этих каких-то спецэффектов, к которым Трамп привык. Ну, то есть эти сигналы тоже туда идут для того, чтобы и в США понимали, что здесь не получится работать наскока, здесь не получится угрожать. Поэтому я думаю, что вот эти посылы, ну, такие успокаивающие где-то в ту сторону, в западную, они важны. И важно, что действительно президенты, ну, по сути, играют в одну игру, ну, каждый на своих ролях, но, в принципе, это командная игра, и ее, конечно, все очень внимательно анализируют и оценивают.
Знаете, мне кажется, что вот в этой цепочке не хватает теперь встречи либо переговоров с Си Цзиньпином. Ну, таких, знаете, дружеских, телефонных разговоров небольших.
Она будет в сентябре, да, конечно. Там очень знаковая дата, 80-летие победы Китая над милитаристской Японией. К этой дате приурочен саммит ШОС. И наши президенты там будут. И будут очень важные переговоры с Си Цзиньпином. Туда, кстати, стремится и Трамп. Наверняка, чтобы навязать там свою повестку, свое присутствие. Я думаю, что вот вокруг этого события тоже разворачивается интересная интрига. И наш президент уверен, к нему тоже готовятся. Потому что мы видим, как США сейчас, ну, по сути, делают все, чтобы сблизить максимально страны БРИКС. Вот эти наезды на Индию, угрозы и Китаю в том числе. Я думаю, вот здесь для нас тоже шанс сплотить ряды в этой организации, но и не позволить американцам, условно говоря, играть по своим правилам и навязывать их другим.
Знаете, в этой во всей истории, в этой во всей расстановке где-то далеко и под ногами мешается Зеленский, потому что про него-то как раз сейчас, мне кажется, думают меньше всего. Хоть там и сказал Дональд Трамп, что нужна встреча, что ее нужно побыстрее планировать, но по факту он же из этого всего процесса исключен, как я уже понимаю. Может, я ошибаюсь?
На самом деле, да, фактически это происходит, но это опасная ситуация, потому что в этой ситуации он и те, кто не хотел бы там разрешения конфликта в ближайшее время, они будут делать все, чтобы ситуацию обострить. Вот, к сожалению, как не хочется это говорить, но сейчас возможны, ну, какие-то вот неприятные действия в виде терактов, потому что мы понимаем, что вот сейчас нужно опять этот процесс нормализации обнулить, обострить, вызвать там ответные удары какие-то. И, к сожалению, мы знаем, что, например, британские патроны Зеленского, они очень склонны к такой грязной кровавой игре. И сейчас очень внимательно нужно наблюдать за тем, что будет происходить. в этом отношении, потому что Зеленскому действительно выгодно очень было бы обратить внимание на себя, опять обострить, опять сказать, что ничего не получается, что Россия там отвечает чем-то, да. К сожалению, мы не раз это видели, и они, наверное, могут попытаться сделать это снова.
Знаете, мы как раз год назад это видели, когда Украина пошла на нашу Курскую область, да, тоже была такая... Вызов такой, знаете, в ситуации, когда они загнаны в угол. Тем не менее, знаете, опять же, возвращаясь к встрече двух президентов, так, знаете, вскользь было сказано про то, что орешник вот уже появится. Ну, это не линия сдерживающая такая сила?
Вы знаете, это сдерживающее стратегическое оружие, да, то есть его не будешь применять, там, условно говоря, для отражения атаки дронов, да, то есть это... Оружие весьма серьезное, и оно уже вступает в действие, ну, в крайнем уже случае. Но вот эти попытки вот этих точечных ударов или тактика там тысячи порезов, она будет, к сожалению, применяться, пока вот не будет достигнуто какое-то твердое соглашение, а его очень сложно достигнуть, потому что мы видим способность российской стороны договариваться, вести диалог с американцами, находить какие-то конструктивные выходы, да, а вот со стороны Украины мы видим, ну, какую-то постоянную истерику, и даже иногда возникает вопрос, а вообще американцы в состоянии вот как-то контролировать этих своих подопечных? Такое ощущение иногда, что именно хвост виляет собакой, что украинская сторона научилась манипулировать, в том числе американцами, плюс у них, опять же, есть, скажем, такие патроны-беспредельщики, как те же самые британцы или часть сил Европы, которые делают все, чтобы даже какие-то там плюс минимальные усилия Трампа и его команды обнулить и показать, что нет, нужно продолжать конфликт, Россия недоговороспособна. Вот, к сожалению, очень много элементов этой игры, где не все зависит от двух сторон даже там, или от трех. То есть здесь очень много факторов, и вот они, к сожалению, часто негативно влияют и не позволяют достичь какого-то результата.
Дождемся сентября. Очень надеюсь на то, что мы в этом году из печальной статистики тяжелого августа выпадем, потому что, у нас, к сожалению, есть такая история. Надеюсь, что все будет хорошо, никаких потрясений, никаких провокаций, хватит ума все-таки не делать ничего, что пошло бы во вред, возможно, какому-то мирному урегулированию. Спасибо большое, Алексей Зимов, белорусский политолог, был сегодня с нами в эфире. Спасибо огромное.
Спасибо.
Союзное государство. В центре внимания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.